Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 6 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это, как всегда, делаем в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без предварительной модерации прямо в студию, прямо в эфир. А если не звоните и не пишете, то просто смотрите и слушаете за тем, что происходит в студии радиостанции «Говорит Москва», в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в ВКонтакте. В движении. Сегодня странная история, потому что вот я сейчас смотрю на сайте Яндекс.Пробок, и тут нам обещают 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. 3 балла пока прямо сейчас, и 3 балла нам обещают на 5 вечера. А вот если смотреть на прогнозы Центра организации дорожного движения, то тут более существенные пробки ожидаются. В 6 вечера, например, говорят, 7-бальные пробки будут, соответственно, в 7 вечера 6-бальные пробки. У Яндекса по прогнозам 5,5. Соответственно. Ну, еще интересная история. Год назад в это время, в этот день, были 8-бальные пробки максимум, а неделю назад всего 3 балла. Прямо сейчас напомню тоже 3 балла. Главные проблемы — это опять внешний МКАД на северо-западе. Я сказал бы так, что продолжается история вчерашняя, многокилометровая пробка от дорожных работ где-то между Рублевкой и Можайским шоссе до, соответственно, Волоколамского шоссе. То есть, если вы едете по внешнему МКАДу, то до Волоколамки доедете, а потом будете ехать очень медленно и довольно долго. Еще проблемы — это на севере Третье транспортное кольцо, тоже мы знаем эту историю каждый день, внутреннее ТТК от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Пожалуй, это и все из карты московских пробок. Ну, вот еще скажу, внешний Лефортовский тоннель, судя по всему, там тоже есть определенные проблемы, или перед Лефортовским тоннелем, когда вы едете, соответственно, от Нижегородской улицы в сторону шоссе Энтузиаста.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Промышленное производство в России в 2024 году выросло почти на 5%. Это больше плановых 4%. Итоговые цифры 4,6. Драйвер по-прежнему обрабатывающая промышленность. Но чем объяснить такой рост производства опережающими темпами? И что за обрабатывающая промышленность конкретно? В данном случае растет больше всего. Это первая тема. Вторая. В России потребление мяса тоже растет. В прошлом году это уже стало 83 килограмма на человека. Увеличение по сравнению с 2023 годом 2,5%. Чем объяснить эту цифру? Почему говорят, что в основном потребление мяса растет за счет птицы? И почему говорят о том, что экспорт — это нормально? Ну, потому что у нас мясо производят больше, чем нам нужно. И говорят, что если бы не продавали на экспорт, тогда, соответственно, у производителей были бы проблемы. Ну, взяли бы, да продали на внутреннем рынке. Да подешевле. Нет, так это не работает. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Суд арестовал обвиняемых в похищении мужчины на западе Москвы. Пока без подробностей, об этом пишет агентство РИА Новости. Хотя нет, вот уже и подробности. Пришли, удовлетворили ходатайство органов об избрании меры пресечения в отношении граждан Лобазанова и Шахтамирова. Обвинение по статье 126, части 2, похищение человека. Речь идет об инциденте 4 февраля, когда фигуранты, находясь вблизи жилого дома на Костанаевской улице, в ходе конфликта с группой мужчин произвели выстрелы из травматического оружия в их сторону, а потом одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще важная, наверное, тема. Биржевые цены на кофе сорта арабика впервые поднялись выше 9000 долларов за тонну. В общем, кофе дорожает, и, видимо, дорожать будет и впредь. У нас другая история. Тоже про рост, кстати сказать. Но вроде как хороший рост. рост по всем параметрам. Промышленное производство в Российской Федерации в 2024 году выросло почти на 5%, если быть более точным, на 4,6%. Ведомости об этом пишут. Отдельно уточняется, что драйвером уже второй год остается обрабатывающая промышленность, которая увеличилась и вовсе на 8,5%. Есть проблемные отрасли. Добыча полезных ископаемых упала примерно на 1%. Обеспечение электроэнергии газом и паром выросло на 2,3%. Но тут вот еще важная история. По прогнозам не 4,6, должно было быть 4, но дальше прогнозы хуже. В 2025 году ожидается замедление роста показателя до 2% сразу. Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений в Институте экономики и финансов в Государственном университете управления. Максим Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, когда говорят о том, что, получается, рост производства у нас идет опережающими темпами, чем это объяснить?
Ну, объясняется, в принципе, это очень просто. То есть в результате вот такого серьезного геополитического столкновения России и стран Запада наши основные конкуренты, западные страны, в общем, теряют свою конкурентоспособность. То есть, особенно, конечно, речь идет о Европе, где, в принципе, наметилась такая вот, такие тенденции деиндустриализации, потому что там становится относительно дороже сырье, энергия, топливо и так далее, и так далее. И в этом смысле, компании, предприятия из других стран, из развивающих стран, они получают очень такой, мощный такой толчок к развитию, да, потому что эти рынки, освобождающиеся, их надо занимать, и в целом, мне кажется, это привело к тому, что экономический рост, он действительно в России, он очень хороший по структуре, то есть снижается зависимость от углеводородов, от сырья, и, в принципе, это очень положительно.
Но подождите, когда говорят о том, что вместо 4 на 4,6, а драйвер обрабатывающая промышленность выросла вообще более чем на 8%, это ведь какой-то запредельный рост?
Естественно, экономический рост, он раскладывается на составляющие основные, это вот обрабатывающая промышленность. Промышленность по некоторым регионам, 23-й год и 24-й, там вообще были двузначные темпы экономического роста по некоторым отраслям промышленности. То есть, эти факторы, они фундаментальные, они работают, и в целом нет никаких признаков того, что они перестанут работать, допустим, в 2025-2026 годах.
Но когда говорят, что драйвер — это обрабатывающая промышленность, на примерах можно понять, что конкретно имеется в виду?
На примерах имеется в виду, что, опять же, она очень разная, да, но это промышленность более высокой добавленной стоимости. Вот что имеется в виду, то есть это производство, это и машиностроение, безусловно, производство более сложной продукции, нежели на добыче ископаемых, обработка, такая первичная, материалов полезных ископаемых. То есть, в разных секторах она, конечно, разная. Это, безусловно, сельхозмашиностроение. Это много-много очень различных, производств, заводов, которые, на самом деле, получили новый такой импульс к росту.
А насколько справедливо говорить о том, что промышленное производство и, прежде всего, рост промышленного производства в целом в Российской Федерации в основном опирается на то, что происходит в оборонной промышленности?
Я бы сказал, что, безусловно, оборонная промышленность, она, в общем, тянет за собой некоторые виды промпроизводства, но я бы так сказал, существуют такие мифы, особенно они распространяются в западной прессе, я вот иногда это вижу, что ключ к развитию российской экономики — это вот развитие оборонной промышленности, а вот когда времена закончатся, то и экономика России перестанет так сильно развиваться. Но я могу сказать, что это, в общем, естественно, это, вопрос, такая постановка, она вообще в корне некорректна. То есть, действительно, бюджетная сфера, бюджетные расходы растут, они растут за счет оборонной промышленности, но в случае, если появится возможность поддерживать другие отрасли, не оборонные, а другие отрасли промышленности, то экономический рост там только усилится от этого, потому что, там включаются мультипликационные эффекты, это продукция, которая уже гражданская которая будет производиться в российской же промышленности за счет государственного стимулирования, она будет гораздо больше, на самом деле, давать к темпам экономического роста, чем это на сегодняшний день. Так что, я думаю, эти высокие темпы экономического роста, которые мы сейчас имеем, они вполне могут усилиться в ближайшие годы, и есть все к этому предпосылки.
Но, с другой стороны, по официальным ожиданиям, собирается в 2025 году встретить замедление роста показателя с нынешних 4,6 до 2%. Почему такой прогноз, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, все-таки прогнозы – это не реальные цифры. Вот реальные цифры, они гораздо лучше, чем мы видим в этих прогнозах. И я бы сказал, что здесь скорее играет, и очень хорошо на самом деле, что здесь играет роль все-таки такая осторожность чиновников, да, потому что прогнозы составляют, ну, в общем, чиновники, да, сотрудники профильных министерств, других учреждений, и, конечно, так сказать, они, это, кстати, видно, вот если ретроспективно, многие годы назад, вот можно посмотреть, что обычно прогнозы российских организаций, чиновников и органов исполнительной власти, они ниже, чем реальные показатели, которые по этому году мы имели. То есть, ну, это, в общем, смысл, наверное, работы чиновников. Лучше, так сказать, может быть, не так активно, в общем, не прогнозировать такой экономический рост и не такое активное развитие разных отраслей промышленности, а потом получить результат лучше заявленного. То есть я думаю, что здесь вот эти факторы, они очень сильно играют роль.
Спасибо. Кандидат экономических наук Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений в Институте экономики и финансов Государственного университета управления. 7373948, телефон прямого эфира. Рост производства на 4% при реальной инфляции в 20% – это, конечно, сильно. Про инфляцию мы сегодня будем спорить. Откуда вы взяли эту реальную инфляцию в 20%? Даже те, кто обсуждают так или иначе цифры, скорее соглашаются с официальными цифрами в пределах 10%. Но еще, рост производства на 4%, когда мы говорим об этом, связаны ли они с реальной инфляцией? Это тоже не очень очевидная история. 7373948, впрочем, смотрите, по поводу того, какая реальная инфляция, а что такое официальная инфляция, и насколько мы с вами правы, когда пытаемся говорить о том, что настоящая инфляция выше, чем та, о которой говорит государство, об этом мы будем говорить в следующем часе в рамках программы «Своя правда». Там как раз вот эта история, нам кажется, что не 9%, а, к примеру, 15 или даже 20%, как об этом пишет Сергей 424-й. И эти цифры, кстати сказать, приводят в качестве оценок гражданами Российской Федерации инфляции в их карманах, соответственно, Центробанк. Это тема следующего часа. А сейчас все-таки рост промышленного производства. В данном случае на 4,6% в 2024 году и 2%, как говорят в Минэкономразвитии, в 2025.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Можете через СМС-портал +7 925 48 94,8. Мясо мы стали есть больше. Потребление в прошлом году выросло на человека до 83 килограммов. И тут же неожиданные комментарии от наших слушателей. Юлия пишет: у нас приток рабочей силы из-за рубежа, они тоже хотят есть, вот и расход мяса увеличился. Цены выросли, это точно. Я, Юлию, просто специально посмотрел для вас. Вот, например, данные от 9 января 2025 года. В 2024 году приток мигрантов в Россию резко сократился. Вы скажете, конечно, а зато оставшиеся стали есть в три горла. Так, что ли, получается? Ладно, 83 килограмма на человека. Увеличение по сравнению с 2023 годом на 2,5%. Сергей Юшин, глава Национальной мясной ассоциации. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы готовы подтвердить рост потребления гражданами России мяса? И если да, то чем вы это объясните?
Ну, безусловно, в прошлом году был поставлен очередной рекорд в объемах потребления. 83 килограмма на человека в год – это все виды мяса. Ну, считается на кости. И, конечно, основная заслуга в том, что мы достигли таких результатов, в том, что, первое, мы нарастили объем производства, и довольно-таки серьезно, и дали больше продукции для внутреннего рынка. Но самое главное, мясо по сравнению с другими многими продовольственными продуктами существенно отстает в темпах роста цен от продовольственной инфляции. И это очень экономически доступный продукт, продукт полезный, важный для нашего с вами иммунитета, в стране организма детей, ну и мы вообще россияне-мясоеды.
Просто когда вы говорите о том, что россияне мясоеды и о том, что мясо дорожает не такими темпами, как другие продукты, вы можете объяснить, а почему тогда?
Ну, прежде всего, растущие объемы предложения, а отрасль последние 20 лет развивалась очень сильно. Например, свинину мы произвели в 2005 году порядка 1,5 миллиона тонн, а в прошлом году, ну, чуть-чуть не дотянули до 5. То есть более чем в 3 раза выросло производство свинины. То есть мы полностью вытеснили импорт, еще экспортируем, и хватает внутреннему рынку. И потребление, кстати, свинины за 10 лет выросло на 33%. Опять-таки, почему? Продовольственная инфляция за последние 3 года примерно 40%, а свинина подорожала на полках продовольственных магазинов только на 20%. Соответственно, вот этот сдержанный темп роста людям так осознанно или неосознанно помогает понять, да, мясо не такой дорогой продукт и очень ценный с точки зрения питательных веществ, аминокислот и всего остального, что мы так в нем любим.
Говорят, что...
То же самое касается мяса птицы. Оно выросло в цене существенно ниже продовольственной инфляции. То есть мы сказали, что продовольственная инфляция 2021 года порядка 40%, а птица выросла около 30%.
Говорят, на самом деле, что наши производители теперь делают даже больше, чем нужно внутреннему рынку, и приветствуют в этом смысле поставки на экспорт. Но, подождите, можно же было продавать это на нашем рынке, просто тогда еще снизились бы цены?
Ну, во-первых, у производителей задача все-таки зарабатывать деньги и вкладывать в дальнейшее развитие производства, а не иметь низкие цены, чтобы не повышать зарплаты, не модернизироваться. Это немножко какой-то социалистический подход. Любая страна, как известно, с 17 века богатеет именно благодаря экспорту, и Россия не исключение. Мы также могли бы сказать о нефти, давайте не будем нефть продавать, бензин и вообще ничего. Тем более, что часто те отрубы или части тушки птицы или свинины, которые мы продаем, здесь у нас достаточное количество для внутреннего рынка, мы продаем фактически излишки отдельных частей. А, например, по птице то, чего нам не хватает, такой взаимообмен. Мы завозим, например, часть из Белоруссии, в прошлом году Китай нам поставлял бескостную курицу, при том, что вывезли мы в разные страны, включая в Китай, гораздо больше. И в Китае мы продаем большой объем субпродуктов птичьих. Куриные лапки мы с вами, россияне, практически не едим. А вот вы знаете, что китайцы платят ровно 8 раз больше за куриные лапки, чем российский рынок. Так пусть российские птицеводы зарабатывают, и тем самым они могут поддерживать доступные цены внутри страны, зарабатывая на том, что мы с вами не едим. Или едим мало. Поэтому Россия поставляет, кстати, более чем 60 стран мира наше мясо, включая страны, которые находятся за экватором. Вот настолько оно доступно.
Скажите, по поводу доступности говядины, которая, кстати, в отличие от свинины и птицы, дорожала более существенными темпами в последнее время. Почему ее не так много, как свинины и курятины на рынке в России?
Вы знаете, это очень сложное направление, требующее колоссальных временных затрат, финансовых затрат, ресурсов природных. И, конечно, несмотря на то, что у нас все-таки последние годы, если взять за 10 лет, производство говядины немножко прирастало, но эти темпы не могут удовлетворить. Но для этого нужны большие инвестиции. И далеко не каждая компания хочет идти в бизнес, где первую отдачу на ваше вложение вы получаете через 3-4 года после начала проекта. Ну зачем? Особенно сегодня, когда мы оборотный кредит должны брать по 30% годовых. Ну и в целом, говядина – это премиальный продукт. И, кстати, россияне его потребляют довольно-таки много. Порядка 14 килограммов на человека в год. А в мире в целом меньше 9. Китайцы вообще едят 7, Восточная Европа – 10. Поэтому и говядина у нас можно назвать доступным продуктом. Она в целом стоит дороже. И в мире ее производство практически вообще не растет. Именно по причине сложности бизнеса, и это премиальное мясо, к этому надо привыкнуть. У нас есть индейка, которая может заменять говядину, у нас есть другие виды мяса, поэтому, конечно, нельзя говядину продавать по цене, как было в СССР, когда она стоила дешевле, чем вареная колбаса, и поэтому, собственно, случился крах мясного животноводства.
Спасибо. Сергей Юшин, глава Национальной мясной ассоциации, был с нами на прямой связи. Это вам, Юлия, как раз, когда вы пишете, конечно, до этого говядины не было в стране, и что с этой премиальной вдруг стало. Ну вот Сергей Юшин попытался вам объяснить, что было с говядиной, и что в итоге случилось с этой отраслью в целом. Мясо надо есть, это полезно, пишет Игорь. Красное мясо хорошо запивать красным вином, алкоголь полезен. Нет, алкоголь вреден для вашего здоровья, это мы не устаем повторять вслед за Министерством здравоохранения. Юлия, если вам кажется, ну давайте все-таки не настаивать на абсолютной объективности своих оценок. Искусственно говядину сделали элитной. Про проблемы с говядиной в советское время неоднократно уже говорили, Юшин не первый, кто упоминает эти проблемы. Картошка подорожала, с мясом разница теперь небольшая, можно мясо положить побольше, пишет Григорий 859. Ну, особенно учитывая соотношение цен между картошкой и мясом, то да, конечно. 7373948. Павел. Значит, смотрите, в 2020 году было 88 килограмм на человека. Сейчас 83, это почему-то называют ростом. А вы уверены, что там, где вы смотрите про 88 килограммов на человека, про мясо? Там ведь про мясо и мясопродукты, скорее всего. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Лимузин. Мне не вполне понятны цели, так сказать, нашей страны. То есть, куда мы идем, какая цель? Накормить людей мясом доступным, говядиной, или дать заработать тем, кто ее производит? Вопрос.
А вам кажется, что должна быть цель накормить людей дешевой говядиной?
Ну, вообще страна собирает налоги с налогоплательщиков за тем, чтобы эти налогоплательщики жили с каждым годом все лучше и лучше, и мясо, в том числе говядина, была доступнее и доступнее.
Не-не-не, вот это важно, вот это важно. Ну, то есть нет. Там где-то прописано про говядину отдельно.
Нет, при чем тут прописано?
Ну это же важно.
Уже мне вот за букву закона пытаться зацепиться.
Ну а как иначе? Вы же зацепляетесь, то есть вы предлагаете, чтобы государство за общие деньги, видимо, выращивало говядину. Ведь за...
В том числе говядину за общие деньги, чтобы человек был сыт, и для него были продукты полезные, доступные. Вот за что я
выступаю. Так другие продукты тоже полезны?
А не за тем, чтобы господин заработал больше денег.
Подождите, ну так тогда и все бизнесы должны быть государственные?
Почему все? Зачем сразу все?
Ну, нет, а как?
Не все. Основная вещь, необходимые продукты для...
Ну, продовольствие. Людей, я и говорю, продовольственные продукты должны быть под государственным крылом. Но мы помним, как в советское время все это было под государственным крылом. И, опять же, возвращаясь к воспоминаниям о советском времени, насколько доступной была та говядина. Колхоз мы уже проходили, пишет Григорий 859. Виталий тоже. Лимузин что, колхоз, что ли, придумал? 7373948. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, так рассуждать, если там говядина народу не нужна. Давай считать, крабы народу нужны. А то ведь у нас все на экспорт уходит, и по космическим ценам люди вообще не могут покупать тот продукт, который издревле считался российским товаром.
Да, подождите, только он когда-то был дешевым?
Конечно, был.
Да что вы, интересно, напомните.
Крабы, они лежали у меня в банке чуть дороже, чем зеленый горошек.
Чуть дороже, чем зеленый горошек. Прекрасная история. Значит, крабы, банка крабов стоила примерно несколько копеек, то есть меньше рубля. Ну, потому что банка зеленого горошка стоила меньше рубля. А мне баранина по вкусу, а не говядина. Это Виталий, 618-й. А Анатолий, 235-й, согласен, что говядину искусственно сделали элитной. Премиальная говядина – это глобалистическая повестка. Вы помните, коровы пукают, метан и все такое. Ну, вот в данном случае это ведь вы говорите про пукают, метан и все такое. Нам говорят о другом, насколько сложно выращивать говядину. Я не про колхоз, я про сытых и довольных людей, пытается оправдаться 674-й, то есть Лимузин, а Игорь 568-й спрашивает, откуда столько фантазеров? Откуда? Из эфира радиостанции «Говорит Москва». Это прямой. Краба покупал по цене говядины во Владивостоке, пишет Григорий 859-й. Но мы же про советское время. Ведь слушатель говорил, что в советское время все попробовать бы рады, как вкусные и нежные крабы. Вот что-то подобное, я могу ошибаться. В формулировках, но это было, но крабы при этом дешевыми не были никогда. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 февраля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире, вы пишете через смс-портал или телеграм, вы звоните без премодерации в прямой эфир, вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграме, на ютубе или вконтакте.
движении.
Еще раз напомню, пока в городе трехбальные пробки. Яндекс обещает нам 2 часа пятибальных пробок в 6 и в 7 вечера. Центр организации дорожного движения предполагает, что пробки будут более серьезными. 6 баллов обещают на 6 вечера и 7 баллов на 7 вечера. Вот эти оценки меняются, у них то 7-6, то 6-7. Соответственно, в 6 и 7 вечера там обещают более серьезные пробки, чем 2 часа пятибальных по Яндексу. Из того, что прямо сейчас на карте московских пробок по-прежнему проблемы с движением по Ленинградке и Третьему кольцу в районе станции метро «Динамо». Проблема движения по Третьему кольцу от Ленинградского проспекта до проспекта Мира, причем и в ту, и в другую сторону. И на западе, точнее, на западе и северо-западе многокилометровая пробка. Вот второй день она как появилась, по моим, во всяком случае, наблюдениям, проблемы с дорожными работами где-то в районе между, соответственно, проспектом Багратиона и Рублевским, Рублево-Успенским шоссе. Где-то там посередине эти работы ведутся, видимо, и поэтому пробка, в которую вы попадете еще в районе Волоколамки или сразу после пересечения Волоколамки, растянулась уже на несколько километров.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, сообщение о том, что приезжающие в Россию иностранцы будут проходить медосвидетельствование. Ссылаются на заявление Вячеслава Володина. Не очень понятная история. Видимо, как-то будут менять эту историю, потому что иностранцы уже проходят медицинское освидетельствование, когда, к примеру, приезжают в Российскую Федерацию работать или приезжают надолго. Так вот, что-то будет меняться? О каком изменении правил освидетельствования в данном случае идет речь? Первая тема. Вторая. Юрия Борисова неожиданно освободили от должности главы Роскосмоса. Новый генеральный директор это Дмитрий Баканов. Чем объяснить перестановки? Можно ли говорить о том, что к организации есть претензии и чего ждать от нового начальника? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Еще срочные сообщения. За этим тоже следим. Тут на самом деле довольно много срочных сообщений. Вот сейчас что-нибудь выберем. Служба внешней разведки назвала тщетными усилия ЦРУ по вербовке россиян с помощью видеоклипов в интернете. Об этом пишет агентство РИА Новости. Еще СВР заявляет, на фоне неуклюжих попыток ЦРУ вербовки граждан России, они публикуют обращение к американцам с напоминанием о совместной борьбе с нацизмом. Ну и еще служба внешней разведки. В США есть много истинных патриотов, которые не приемлют поддержку Вашингтоном коррумпированной клики в Киеве.
Поток. Успеем сказать главное.
А вот Захарова. Рассуждать о перспективе переговоров по Украине пока преждевременно. Сейчас в позиции Вашингтона нет ясности и конкретных действий. И тоже Захарова. Россия готова решить вопрос с регистрацией русского дома в Баку. Вы слышали, наверное, что русский дом от Руссотрудничества азербайджанские власти собираются закрывать или пытаются закрыть. Говорят, что там в любом случае владелец этого дома, который арендуют российские власти или Россотрудничество, собирается что-то с этим домом делать, и поэтому им отказано в аренде, а что будет дальше, непонятно. Вот Захарова говорит, Россия решать вопрос регистрации русского дома в Баку, так или иначе, готова. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8. Ну, как вы понимаете, когда кто-то говорит, что совсем недавно у нас банка крабов стоила как банка консервов зеленого горошка, то тут же находится кто-то, кто что-то более похожее на правду пишет. Олег 178. Сейчас мало кому в голову взбредет готовить осетрину в томатном соусе, а в Советском Союзе такой продукт был. В консервы закатывали и осетрину, и лосося, и крабов. Не очень понятно просто, где это все продавалось. 112-граммовая баночка осетра, продолжает Олег, стоила для чиновника 8-10. Банка крабов 2-60. Кило свежего осетра номенклатурщикам обходилось 72 рубля. Это намек на то, что для широкой аудитории этого в свободной продаже не было. Нашел. Краб в банке стоил 4,70. Вес неизвестен. Это Игорь 568. Только краба было не достать. Я тоже нашел. И это как раз в доказательство того, что на самом деле крабов было вот так по этой цене объявлено и не достать. Банка крабов Чатка по официальному курсу стоила 2 рубля 60 копеек. По курсу черного рынка, и вот эту цену я помню по 80-м годам, это вот больше похоже. Банка крабов стоила стоило 15 рублей, а это примерно 10% ежемесячной зарплаты советского человека. Чатка, кстати, вы знаете, есть такая легенда, что чатка — это результат ошибки. Некоторые говорят, что консервы назывались «Камчатка», но их неправильно упаковывали, и поэтому первые три буквы потерялись. И в результате от «Камчатки» осталась только «Чатка». Не знаю, насколько этому можно верить. Первая тема. Проживающие в России иностранцы могут будут проходить медосвидетельствование. Сегодня об этом пишут, ссылаясь на заявление председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Он действительно сегодня в телеграм-канале, но совсем без подробностей, написал о том, что готовится закон о медосвидетельствовании для иностранцев. В этой связи много вопросов, безусловно, возникает, особенно в связи с тем, что вообще-то медицинское освидетельствование для иностранцев вроде в Российской Федерации уже существует. Видимо, его собираются ужесточить. Юрий Московский, председатель комиссии Совета по делам национальности при московском правительстве. Юрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вы знаете, о каком изменении правил медосвидетельствования в данном случае говорит Володин?
Дело в том, что есть ряд предложений по тому, как изменить правила медицинского освидетельствования. Главное заключается в том, что все иностранные граждане, которые будут пребывать в Российскую Федерацию на длительный срок, наверное, за исключением граждан Белоруссии, а также дипломатических работников, а также детей до 6 лет, как ныне, собственно, и прописано, будут проходить медицинское освидетельствование на эпидемиологические заболевания. Сейчас это делают только трудовые мигранты, то есть работающие, те, кто получает патенты, или те, кто пребывает на срок свыше года, если это из безвизовых стран, ну и визовые, естественно, все проходят медосвидетельствование. Кроме того, предполагается, что данные по медицинскому освидетельствованию будут занесены в специальную базу данных, и в том числе по наркотикам, которая будет доступна МВД, а в части, касающейся эпидемиологических заболеваний, Роспотребнадзору. То есть то, чего сейчас вот нет, единой базы данных как таковой.
Когда вы говорите все-таки об иностранцах, то что и туристы тоже должны будут проходить столь серьезное обследование?
Я думаю, что это коснется только тех, кто прибывает на длительный срок в Российскую Федерацию, а не о туристах, которые там прибудут там на 10 дней там, или транзитом едут в Российскую Федерацию. То есть все-таки еще нуждается в уточнениях, разъяснениях, но главное в том, что это будет занесено в базу данных, которая будет доступна МВД.
Насколько серьезное это медицинское освидетельствование, если говорить сейчас, и сколько это стоит?
Там по-разному это стоит, в различных центрах, там несколько тысяч рублей стоит это, можно и в государственных услугах делать. Ну, в общем, все, кто проходит у нас медосвидетельствование, а это у нас довольно большие категории людей, это и медицинские работники, и те, кто работает в системе, так сказать, учебных заведений, они проходят, сдают анализы на ВИЧ, на туберкулез, на сифилис, вот исключено, правда, было положение в 2003 году, на желтуху. Вот на эти виды все сдают, так сказать, анализы в различных медицинских учреждениях, как государственных, так и негосударственных. Есть, правда, идея о том, чтобы сдавали только в государственных учреждениях медицинское освидетельствование, но это просто, наверное, все-таки как идея. Но, тем не менее, все-таки в воздухе тоже это витает, но пока еще, как говорится, до исполнения не дошло. Поэтому частные медицинские клиники могут успокоиться в этом плане.
Когда мы говорим медосвидетельствование, на самом деле это все-таки люди просто сдают экзамены, анализы на какие-то заболевания.
Люди сдают анализы, флюорографию проходят.
Как часто это они должны делать? Только при въезде?
Люди, которые вот патентники, они сдают при получении патента, например. А с остальными, которые не патентники, ну там тоже, по идее, по логике, они должны сдавать в течение 30 дней по прибытию в Российскую Федерацию. Это вот по нынешнему положению, которое вот выдвигают, что в течение 30 дней. Сейчас это только патентников касается. А остальные, кто прибывает на длительный срок, в течение 90 дней это делают. Собираются сократить до 30 дней. Это, конечно, правильно, разумно. Но на самом деле я бы ввел еще правило, что прежде чем приехать в Российскую Федерацию на длительный срок, человек должен сдать анализы у себя, с государствами, у которых у нас есть соответствующие соглашения, например, по предоставлению по найму трудовой силы, и потом уже ехать сюда со справкой и здесь давать второй раз.
Чтобы не получилось зачем так,
что больной человек в течение 30 дней бродит по Российской Федерации, потом все-таки сдает анализ, его все-таки депортируют, выдворяют, но прежде чем он уехал, он еще там...
Подождите, ну тогда зачем два, если мы доверяем первым анализам?
Человек, пока доехал до этого первого анализа, до нас, все равно там какая-то проверка первичная может проходить. Да, возможно, какая-то часть будет фальшивая, но большая часть будет настоящей.
Ну?
А потом он приезжает сюда, должен сдавать второй раз. Тут, по идее, то, что я предлагал уже давно, собственно говоря, полтора десятка лет. Но пока максимум до чего дошло, то, что люди говорят, пусть они там пройдут метасвидетельство, они здесь пусть не проходят. Но это, по-моему, уже с ног на голову все поставить.
Хорошо. Еще один уточняющий вопрос. Когда вы говорите о том, что это хорошо, что будет такая база данных и что она будет ОМВД, в чем прелесть того, что эта база данных будет ОМВД?
Люди смогут видеть, например, подлежит человек выдворению за то, что у него заболевание, или не подлежит.
То есть МВД будет заранее видеть, кого надо выдворять?
Да, МВД будет заранее видеть, кого выдворять за, употребление наркотиков, а также за, если он болеет. То есть человек, прежде чем ехать в Российскую Федерацию по этой логике, он должен все-таки на всякий случай пройти у себя метасвидетельство, убедиться в том, что он здоров. И, кстати, в этом заинтересованы его товарищи, которые вместе с ним работают, чтобы все они были здоровы. А то затешится какой-нибудь больной человек среди здоровых в бытовку и всех перезаражает. Поэтому товарищи все должны быть заинтересованы в том, чтобы все были здоровы сами, и следить за тем, чтобы справки были настоящие, а не фальшивые.
Но хорошо. Это я понял.
Это инстинкт самосохранения должен у людей работать. Не покрывать друг друга, а наоборот.
Так это у всех так должно работать. Спасибо. Юрий Московский, председатель комиссии Совета по делам национальности при московском правительстве. Сергей 424. Я думал, что общероссийская база прибывающих в Россию ведется давно. Оказывается, ее только хотят создавать. А Григорий, а почему у себя на родине они не могут пройти медкомиссию? А 402. Да нет, пусть здесь проходят. Это же деньги все-таки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, самый лучший вариант с этим свидетельством, прям сразу ставить, идет поезд, граница России, да, сразу ставить пункт переливания крови, принудительно всех брать кровь, просто принудительно 100% у иностранцев, да. Но там же анализы не сразу, не через сутки приходят, всем принудительно цеплять такие браслеты, преступники ходят, и вдруг их обнаруживается сифилис или ВИЧ, он должен сразу отзвониться в случае, через сутки, да, ему смс.
Подождите. Вы когда последний раз за границей были?
Да, должен вернуться к границе, если у меня...
Вы когда последний раз были за границей?
В 2023 году пересекал границу между Россией и Грузией.
Вы бы хотели, чтобы вам что-то подобное устроили на этой границе?
Я пересекал на самолете ее.
Какая разница?
На самолете там другое. Вы должны сдавать, соответственно, это еще в своей стране. А я вам говорю про такие вот...
То же самое можно было бы сделать с вами, если бы вы поехали в Грузию на поезде. Тут ведь такая история. Как ты относишься, так и к тебе будут относиться или к твоим коллегам по гражданству в Российской Федерации, когда и если они соберутся поехать за границу. 7373948. Телефон прямого эфира. Алекс 857-й, видимо, послушал, что говорит предыдущий слушатель. Говорит, надо устроить на границе такую карантинную зону. Не гарантийную, а карантинную. То он написал карантинную, чтобы было понятна разница, карантинную зону устроить на границе, и люди туда приезжают, заселяются, видимо, в эту карантинную зону, сдают документы на рассмотрение, сдают медицинские анализы, потом там какое-то время живут, пока, соответственно, рассматриваются эти анализы, эти документы и так далее. Видимо, как-то так это должно работать для людей, которые въезжают в Российскую Федерацию. 892-й. Знакомая делает флюорографию в частной клинике и говорит, что много приезжих с туберкулезом. И что с этим сделать? Если это будет определяться на границе, в карантинной зоне, как это предлагает 857-й, этой проблемы не будет, вы думаете? 7-3, да, и туберкулеза, вы думаете, в Российской Федерации не существует? 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я против этого, но это как-то бесчеловечно. Потом я не слышал такого, что мигранты, ну именно про мигрантов мы говорим, наверное, правильно?
Ну, предположительно, про тех, кто приезжает в Российскую Федерацию.
Ну, если приехали туристы, например, и брать с них вот эти вот все там анализы и все остальное, да кто к нам поедет? Нам вообще никто не поедет.
Ну, речь не идет вроде про туристов, речь идет про всех иностранцев, которые приезжают сюда надолго.
Надолго едут мигранты в основном к нам. Так вот, я считаю, что не носят они нам болезни. Если бы они возили нам прямо ужасные болезни, об этом уже, наверное, все знали и сделали бы какой-то карантин.
Понятно. Если бы это было проблемой, то эта проблема была бы широко известна. Но мне кажется, если бы она не была широко известна, об этом не говорил бы председатель Государственной Думы. Маленький лагеречек на границе, пишет, видимо, по итогам нашего обсуждения, 402-й. Не дай бог в одно время прилететь с рейсом из Центральной Азии, сразу очереди на таможне, пишет Григорий, 859-й. Так это всегда было так на границе. Не дай бог с любым рейсом из любой страны прилететь, если их несколько, сразу очереди на таможне. Виталий говорит, у нас свои возят болезни в метро, и как-то вопросов не возникает.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Найдено место падения легкомоторного самолета в Подмосковье. Это срочное сообщение. Самолет упал в Подмосковье. Пока я не вижу сообщения о том, где это место. На его борту было два человека, и эти два человека в результате падения самолета в Подмосковье погибли. Об этом пишет агентство ТАСС. Давайте посмотрим, пишет ли об этом РИА Новости. Пока, во всяком случае, я не вижу сообщений. Если будут появятся сообщения о том, где это произошло, тут же зачитаю. Следующая тема. Тоже про полеты, но в другом смысле. Юрия Борисова освободили от должности главы Роскосмоса. Кто-то пишет сегодня о том, что это произошло внезапно, что работники Роскосмоса до последнего не знали, буквально до вчерашнего вечера, что у них будет новый начальник, а новый начальник появился. При этом кто-то наоборот говорит, что давно ждали чего-то подобного отставки действующего руководителя Роскосмоса. Новым генеральным директором агентства назначен Дмитрий Баканов. Так, во всяком случае, пишут, ссылаясь на телеграм-канал Кремля. Он до этого работал Министерством транспорта России. Это довольно молодой чиновник, ему 39 лет. При этом родился он в Казахстане, окончил университет экономики и финансов в Санкт-Петербурге. По специальности он экономист, а Юрий Борисов руководил Роскосмосом с июля 2022 года. Буквально накануне он еще активно работал, открывал в Перми предприятие «Протон» по производству двигателей для ракеты «Ангара». Иван Моисеев, руководитель Института космической политики и научный руководитель в Московском космическом клубе. Иван Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, чем объяснить перестановки в Роскосмосе?
Очень трудно сказать, чем это можно объяснить. Но можно сказать, что последние годы, даже последние десятилетия, ситуация в космической отрасли России постоянно ухудшалась. Не категорически, не критически, но с каждым годом было все меньше и меньше. Все меньше запусков, все меньше работ. Вот, возможно, это стало какой-то причиной что-то сделать, попытаться что-то сделать.
Ну, а есть какие-то объективные объяснения того, почему этих работ становилось меньше? Может быть, денег стало меньше? Может быть, какие-то технические вопросы возникают?
Нет, финансирование увеличивается. Технические вопросы – это как раз вопросы, которые решаются. Одна из основных проблем – это внешнеэкономическая ситуация, потому что все контракты были прерваны, и, в общем-то, вся космонавтика перешла на только на бюджетные деньги. Вот. И экономически, как раз вот экономические вопросы, в экономическом смысле она затратная вещь. Может быть, есть желание как-то изменить эту ситуацию.
На ваш взгляд, чего ждать от нового начальника?
Это нужно тут посмотреть, этого никак нельзя предсказать. Какие задачи ему поставлены, что он собирается делать, пока это не будет заявлено, не сказано, предсказать невозможно.
Ну, тогда про предыдущих начальников типа Рогозина или вот теперь в данном случае Борисова, ведь что-то говорят, то есть при них организация работала лучше, хуже, работала плохо, потому что что-то подобное есть?
Нет, это известно, почему. То, что уже сделано, то известно. Ну вот при Рогозине, например, потеряли связи, были разорваны контракты с очень выгодными для России, с Европой, с Англией, потеряны миллиарды рублей. Вот, по-видимому, это стало причиной миллиарды долларов, да, виноват, не рублей. Вот, по-видимому, стала причиной его ухода. Борисов ничего не изменил. То есть ситуация как бы была плохой, так она и осталась.
Но это именно ситуация, связанная с внешнеэкономическими контактами Роскосмоса по поводу технического вооружения и перевооружения организации. А к Борисову вроде претензий нет.
Нет, нет, никаких претензий к Борисову не было и нет. И вот даже официально заявили сегодня, что к нему по вопросу, по существу претензий нет. Вот. С чем связано это изменение? Ну, вот я говорю, конечно, это желание что-то изменить к лучшему. А вот что получится, это надо будет посмотреть.
Тут вот даже наши слушатели вспоминают о том, что штаб-квартиру Роскосмоса строят. Может это быть связано с ее строительством? Все-таки это довольно значительное строительство, заметное строительство не только для Москвы.
Нет, ну это строительство офисного сооружения. Для Роскосмоса это не профильная вещь. Он не должен этим заниматься. Вот. Не его проблемы. То есть строительные фирмы, это правительство Москвы, это московские деньги там в основном. Роскосмос к этому имеет отношение только то, что он дает, вот, скажем, основное направление, что здесь будет какой-то центр.
Ну, еще вопрос. Вот смотрите, в данном случае нам сообщают, при том, что мы знаем, что в биографии Баканова довольно много профильной работы. Но при этом, видимо, обращают внимание на то, что он окончил университет экономики и финансов по специальности экономист, задают вопрос, может, космосом должны управлять профильные люди, а не варяги? Или Баканов профильный?
Я думаю, что главное, чтобы человек был умный, да. Имеет он образование экономическое, что было бы полезно для отрасли, потому что, я как сказал, оно бюджетно потребляет бюджет, но не дает ничего вовне. Вот. Или будут это технические инженеры, это только время может показать. Вот. Было и то, и другое, и третье.
Спасибо. Иван Моисеев, руководитель Института космической политики и научный руководитель Московского космического клуба, был с нами на прямой связи. Для современного чиновника не так страшна потеря лица, как потеря места, напоминает чью-то цитату Макар 565. Виталий как раз про варягов пишет, это же все эффективные менеджеры, такой залетные люди с точки зрения Виталия, который, кстати, пишет как раз и про штаб-квартиру. По словам эксперта, ситуация ухудшается, хорошие финансовые вливания, видать, все потратили на кошмарную, Виталий, кошмарную с точки зрения дизайна штаб-квартиру Роскосмоса, которую строят тут у меня недалеко. Григорий шутит, что Юрия Борисова из Роскосмоса уволили, потому что другого Юрия Борисова на Оскар выдвинули. Может быть, кстати, тот Юра Борисов, потому и Юра, что этот Юрий Борисов был в Роскосмосе. Старлинк надо делать, видимо, с этим трудности, пишет 402-й. 357-й пишет, что нужна просто молодая мысль. 7373948. И, конечно, Юрий Николаевич, прошу вас.
Добрый день. Когда Кириенко объявлял дефолт, он тоже был очень молод. Следовательно, эта должность в Роскосмосе просто расстрельная.
Вот так вот. Ну, еще раз напомню, и с Рогозиным вроде все хорошо, да и Юрия Борисова не за претензии, судя по всему, уволили, а, как говорят, в результате ротации. Я в Финеке учился, где и, соответственно, Дмитрий Баканов. Дмитрия Баканова назначили сегодня для многих неожиданно на должность главы Роскосмоса. Это молодой чиновник, которому 39 лет, и который до последнего времени занимал должность заместителя министра транспорта России. Далее новости.